Антон Палыч Чехов. Дуэль. Читает Иван Сергеевич Григорьев. Первое. Было 8 часов утра, время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреевич Лаевский, молодой человек лет 28, худощавый блондин, в фуражке Министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленко. С большой стриженной головой, без шеи, красной, насастой, с мохнатыми черными бровями и седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление бурбона и хрипуна. Но проходило 2-3 дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на «ты». Всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей. Всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил, и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен, и водились за ним только две слабости. Во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускной грубостью. И, во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником. «Ответь мне, Александр Давидович, на один вопрос», — начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи. «Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней. Прожил ты с нею, положим, больше 2 лет, и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?»
«Очень просто. Иди, матушка, на все 4 стороны. И разговор весь».
«Легко сказать. Но если ей деваться некуда. Женщина она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет».
«Что ж, единовременно 500 в зубы или 25 помесячно. И никаких. Очень просто».
«Допустим, что у тебя есть и 500, и 25 помесячно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? И в какой форме?» Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и шумом покатилась назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться.
«Конечно, мудрено жить женщиной, если не любишь», — сказал Самойленко, вытрясая из сапога песок. «Но надо, Ваня, рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, и жил бы с ней до самой смерти».
Ему вдруг стало стыдно своих слов. Он спохватился и сказал:
«А по мне хоть бы и вовсе баб не было. Ну их к лешему».
Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самойленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водою и со льдом и рюмку коньяку. Он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это, должно быть, было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились масляными. Он обеими руками разглаживал бакины и говорил, глядя на море:
«Удивительно великолепный вид».
После долгой ночи, потраченной на невеселые, бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купания и кофе ему не стало лучше. «Будем, Александр Давидович, продолжать наш разговор», — сказал он. «Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу. Дела мои с Надеждой Федоровной плохи. Очень плохи. Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться». Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу. «Я прожил с нею 2 года и разлюбил», — продолжал Лаевский.
То есть, вернее, я понял, что никакой любви не было. Эти два года были обман. У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое. «Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь», — сказал он. «Но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок. Я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы дворяне вырождаемся и прочее. В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал: «Ах, как прав Толстой, безжалостно прав». И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель, что ни говори». Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал: «Да, все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры». «Боже мой», — вздохнул Лаевский, «до какой степени мы искалечены цивилизацией. Полюбил я замужнюю женщину, она меня тоже. Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы. Какая ложь! Мы бежали, в сущности, от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так. Вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и с людьми, я надену вицмундир и буду служить. Потом же, на просторе, возьмем себе клок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты или это твой зоолог фон Корин, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной 30 лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и 1000 десятин кукурузы. Я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдие. А выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура. Все это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть. А какой я боец? Жалкий неврастенник, белоручка. С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограднике ни к черту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же неинтересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами, те же попелетки каждое утро и тот же самообман. «Без утюга нельзя в хозяйстве», — сказал Самойленко, краснея от того, что Лаевский говорит с ним так откровенно о знакомой даме. «Ты, Ваня, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна — женщина прекрасная, образованная. Ты величайшего ума человек. Конечно, вы не венчаны», — продолжал Самойленко, оглядываясь на соседние столы. «Но ведь это не ваша вина, и к тому же надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да. Но, по-моему, если раз сошлись, то надо жить до самой смерти». «Без любви?» «Я тебе сейчас объясню», — сказал Самойленко. «Лет 8 назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот, он говаривал: в семейной жизни главное — терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход все свое терпение. Ты веришь своему старичку-агенту, для меня же его совет — бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить, он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека как на предмет, необходимый для его упражнений. Но я еще не пал так низко. Если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь, но человека оставлю в покое». Самойленко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лаевский вдруг спросил: «Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозга?»
«Это как бы тебе объяснить? Такая болезнь, когда мозги становятся мягче, как бы разжижаются».
«Излечимо?»
«Да, если болезнь не запущена. Холодные души, мушка,
ну, внутрь чего-нибудь.
Так. Так вот, видишь ли, какое мое положение? Жить с нею я не могу, это выше моих сил. Пока я с тобой, я вот и философствую, и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Мне до такой степени жутко, что если бы мне сказали, положим, что я обязан прожить с нею еще хоть один месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. И в то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет. Денег нет ни у меня, ни у нее. Куда она денется? Кому пойдет? Ничего не придумаешь. Ну вот скажи, что делать?
«Да», — промычал Самойленко, не зная, что ответить. «Она тебя любит?»
«Да, любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой или попелетками. Я для нее необходимая составная часть ее будуара». Самойленко сконфузился.
«Ты сегодня, Ваня, не в духе», — сказал он. «Не спал, должна быть».
«Да, плохо спал. Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирание сердца, слабость какая-то. Бежать надо».
«Куда?»
«Туда, на север. К соснам, грибам, к людям, к идеям. Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа три хоть самым плохеньким студентом и болтать, болтать. А сеном-то как пахнет, помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд». Лаевский засмеялся от удовольствия. На глазах у него выступили слезы, и чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся к соседнему столу за спичками.
«А я уже 18 лет не был в России», — сказал Самойленко. «Забыл уж, как там. По-моему, великолепней Кавказа и края нет».
У Верещагина есть картина. На дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Так вот, точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили что-нибудь из двух — быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста». Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызанные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью. И, вероятно, потому что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил.
«Твоя мать жива?»
«Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи». Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого студента, человека-рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил непосредством, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной. И это не нравилось Самойленко. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной, всего этого не понимал Самойленко, и ему это нравилось. И он считал Лаевского выше себя и уважал его.
«Еще одна подробность», — сказал Лаевский, встряхивая головой. «Только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней. Третьего дня я получил письмо, что ее муж умер от размягчения мозга».
«Царство небесное», — вздохнул Самойленко. «Почему же ты от нее скрываешь?»
«Показать ей это письмо значило бы, пожалуйте в церковь венчаться, а надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо, тогда это будет безопасно».
«Знаешь что, Ваня?» — сказал Самойленко, и лицо его вдруг приняло грустное и умоляющее выражение, как будто он собирался просить о чем-то очень сладком и боялся, что ему откажут. «Женись, голубчик».
«Зачем?»
«Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной. Муж у нее умер, и таким образом само провидение указывает тебе, что делать».
«Но пойми, чудак, что это невозможно. Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню, не веруя.
«Но ты обязан».
«Почему же я обязан?» — спросил с раздражением Лаевский.
«Потому что ты увез ее от мужа и взял на свою ответственность».
«Но тебе говорят русским языком, я не люблю».
«Ну, любви нет, так почитай, ублажай».
«Почитай, ублажай», — передразнил Лаевский. «Точно она игуменья». «Плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что, живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении да уважении. Женщине прежде всего нужна спальня».
«Ваня, Ваня», — скомфузился Самойленко.
«Ты старый ребенок, теоретик, а я — молодой старик и практик, и мы никогда не поймем друг друга. Прекратим лучше этот разговор».
«Мустафа!» — крикнул Лаевский человеку. «Сколько с нас следует?»
«Нет, нет», — испугался доктор, хватая Лаевского за руку. «Это я заплачу. Я требовал». «Запиши за мной!» — крикнул он Мустафе.
Приятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульвар они остановились и на прощание пожали друг другу руки.
«Избалованы вы очень, господа!» — вздохнул Самойленко. «Послала тебе судьба женщину, молодую, красивую, образованную, и ты отказываешься. А мне бы дал бы хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен. Жил бы я с ней на своем винограднике и...»
Самойленко спохватился и сказал: «И пускай бы она там, старая ведьма, самовар ставила». Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару. Когда он грузный и величественный, со строгим выражением на лице, в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах, выпятив вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому. И ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивые худосочные пальмы очень красивы и будут со временем давать широкую тень, что черкесы — честный, гостеприимный народ.
«Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится», — думал он. «Очень странно».
Встретились 5 солдат с ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника с сыном-гимназистом.
«Марья Константиновна, доброе утро!»
— крикнул ей Самойленко, приятно улыбаясь.
«Купаться ходили? Ха-ха! Почтение Никодиму Александровичу!»
И он пошел дальше, продолжая приятно улыбаться. Но, увидев идущего навстречу военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил его и спросил:
«Есть кто-нибудь в лазарете?»
«Никого, ваше превосходительство».
«А?»
«Никого, ваше превосходительство».
«Хорошо, ступай».
Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко, как будто командовал полком:
«Будьте так любезны, дайте мне содовой воды».